Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», здесь я, Владислав Горин, а главное — Вахтанг Парцвани, профессор Кавказского университета в Тбилиси. Рад встрече, привет.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, слушатели. Очень рад видеть, слышать.
Наша тема — как война в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива в первую очередь, а также удары Украины по российской энергоинфраструктуре повлияют на цены на топливо. Уже повлияли, конечно же. На самом деле, стало быть, как это все влияет на весь мир в среднесрочной перспективе. Сколько Россия и, кстати говоря, Иран тоже в ближайшее время заработают, как долго это продлится, каким образом эти шоки скажутся на США, Китае, Европе, главных экономиках планеты. Широкий довольно замах, ну, где-то можно и сузить, я полагаю. Надеюсь, вы, это я говорю нашим слушателям и зрителям, если у вас есть такая возможность, находитесь вы ни дома, ни в России, вы «Медузу» поддерживаете. Это можно сделать по ссылке в описании или через функцию спонсорства на YouTube. А если вы в России, то, надеюсь, установили наше мобильное приложение. Оно умеет обходить блокировки, и это просто очень удобно. Нет, в самое время. Сделайте это, пожалуйста. Также надеюсь, что вы поспешили поставить лайк, подписаться, оставить комментарий на этом канале. Одни из самых теплых комментариев касаются моей привычки говорить гостям «дорогой» или «уважаемый». И кто-то даже задается вопросом, а как сегодня «дорогой» или «уважаемый» будет гость? Так вот, «дорогой» и «уважаемый» одновременно Вахтанг. Предлагаю зайти с козыря, с факта, который может показаться парадоксальным, если смотреть на горящую Усть-Лугу в России или на удары по Ирану. Действительно, сейчас Российская Федерация и Иран в узком бухгалтерском смысле получают больше денег от нефти, несмотря на все вот эти проблемы?
Ну, фактически да, поскольку за последнее время мы видим серьезный рост цен на нефть. До начала войны они сохранялись примерно на уровне 50-60, диапазон где-то, значит, долларов за баррель, а сейчас они уже превышают 100, а вчера были 110 баррелей, долларов за баррель. Соответственно, цены выросли на этих ценах. Экспорт все равно продолжается, несмотря на трудности, которые испытывают обе страны. Тем не менее, объемы экспорта идут, но такой, скажем, можно сказать, подарок определенный, который получила Россия от Соединенных Штатов, это послабления, которые были выданы недавно со стороны администрации Трампа в отношении той нефти, которая уже находится на море, то есть в загруженных танкерах. Примерно оценивается приблизительно это около 100 тысяч тонн, которые находятся в том числе на танкерах теневого флота. И их можно безрисково закупать странам для того, чтобы предложение на рынке сохранялось. Это сделано с Соединенными Штатами для того, чтобы сбить немножко вот этот вектор роста. И помимо российской нефти, санкции, американские санкции были сняты из иранской нефти. Там тоже примерно 150-140 миллионов тонн, значит, заделось этими послаблениями, и какой-то объем доступен для того, чтобы без рисков по санкциям можно было у России и у Ирана эти нефтяные объемы приобретать. Вопрос, насколько устойчивым является такой поток, дополнительный поток денег. Есть некоторые расчеты, которые уже сделаны относительно того, сколько бюджет получит, значит, доходов дополнительных, и оценка приблизительно около 2 миллиардов долларов, которые должны поступить в российский бюджет за счет этих послаблений дополнительно. Но я бы не сказал, что это слишком много с учетом тех объемов, которые Россия получает от нефтегазового сектора в течение года. Но, безусловно, от того, что будет происходить дальше, а именно, будет ли эти послабления продлеваться после дедлайна, а дедлайн это 11 апреля. Вот. От этого зависят дополнительные, так скажем, неожиданные доходы, которые российский бюджет будет дальше получать. При том, что в последние несколько месяцев ситуация была плохая, в том смысле, что поступления падали, И, значит, Российская Федерация была вынуждена предпринимать массу разных манипуляций для того, чтобы как-то сбалансировать дефицитный бюджет, который страна получила по итогам 2025 года и по итогам двух месяцев 2026 года. Сейчас будут результаты по марту. Посмотрим, покажут ли они перелом этой динамики. Не факт, что они покажут, потому что все равно эти объемы не такие большие. Но, безусловно, выигрыш, стратегический выигрыш состоит в том, что вообще вот такой, скажем, значит, небольшое исключение, но все-таки оно произошло. И будет ли оно расширяться дальше, от этого зависит вообще движение доходов и российского бюджета, и, так скажем, символический эффект в отношении Ирана, поскольку Иран продолжает экспортировать, и по разным оценкам объемы экспорта Ирана вот в последние дни выше, чем они были до войны, именно экспорта нефти и нефтепродуктов.
Исключение, о котором ты говоришь, это исключение из санкционной политики. Надо отдельно про это поговорить. Про Иран любопытная была заметка на днях в «Экономисте» с заголовком примерно, что в два раза больше, чем до войны, получает Иран денег от нефти. И там основные пункты следующие. Что страны залива производят меньше, помимо Ирана, да, вывозят радикально меньше. Армузский пролив перекрыт Ираном. Иран пропускает за деньги некоторые танкеры. Опять же, выбирает, с какими странами могут быть связаны эти танкеры, и только в этом случае берет эти 2 миллиона с танкера. Добыча и продажа нарощена оценочно, ну вот опять же, следуя «Экономисту», до 2 миллионов 400 тысяч или 2 миллионов 800 тысяч верхняя граница баррелей в сутки. 90% нефти попадает в Китай через формально независимых от больших игроков, маленьких игроков, чтобы большие не попали под санкции. Скидки на иранскую нефть под санкционную минимальные или их нет вовсе, что было вообще-то реальностью, да, до этого теневой флот, когда возил до вот этих шоков ценовых. Львиная доля средств попадает корпусу стражей исламской революции или структурам с КСИР связанным, и КСИР — это такое государство в государстве, это существенно. Ну, кажется, так это можно описать и так на это смотреть, но насколько это долговременно, как тебе представляется, сколько это может продлиться, и такое отношение американцев, и такой новый найденный баланс, очень выгодный для Ирана?
Ну, вообще, очень сложная ситуация однозначно, потому что видно, что планы, которые были в начале, они немножко сорваны. И сейчас приходится адаптироваться на ходу. Причем достаточно мы видим в разнобой идет активность и даже риторика со стороны Трампа. Причем она, по сути, отличается из крайности в крайность. То есть сначала идем до конца для того, чтобы добиться радикальных изменений, в том числе смены режима. Сейчас даже сегодняшняя новость о том, что США готовы выйти из войны, даже если не будет открыт Армузский пролив, и такая риторика уже звучит. Поэтому окончательно вот такой ясной, четкой стратегии, куда все это движется... И, соответственно, как долго протянется конфликт, понимания ни у кого нет, включая Трампа, и время, вот по результатам, время, мне кажется, сейчас играет в пользу Ирана прежде всего. Играет ли она в пользу России? Однозначно сказать, что да, невозможно. Почему? Потому что да, с одной стороны, есть повышение цен на нефть, есть усиление переговорной позиции и определенные бонусы, которые получает дополнительно российский бюджет. Но война же, помимо этого, привела к очень серьезным последствиям, таким глобальным последствиям в логистике, да, в разрушении или перенастройке, необходимости перенастройки цепочки поставок, к росту цен и, прежде всего, к росту цен на очень много разных видов сырья, не только нефть и газ, но и тем сырьевым продуктам, которые торгуются в больших объемах через Армузский залив. включая там серу, например, или гелий, алюминий и связанные сырьевые ресурсы. Россия, безусловно, является экспортером и, так сказать, страной, которая добывает сырьевые ресурсы и за счет роста цен она пользу получает. Но проблема состоит в том, что Россия является еще и импортером и технологий, и российских компонентов, различных компонентов в российскую экономику, которые поступают производителям для того, чтобы они в своем производственном цикле их использовали. Это касается самых разных отраслей, от металлургии, кончая автомобилестроителем, строением и текстильной промышленностью и так далее. Поэтому зависимость от импорта и стабильности логистики очень сильно бьет по промышленным предприятиям, которые зависят от таких поставок. Дело в том, что логистика нарушилась на Ближнем Востоке. И Ближний Восток – это источник получения определенных продуктов, в том числе и микрочипов, например, по параллельному импорту. Поэтому вот эти каналы доставки различных компонентов, которые более-менее стабильно и с большим трудом в условиях санкционных ограничений удалось выстроить через вот эти страны, в том числе и Объединенные Арабские Эмираты, возможно, что-то и через Катар шло, и даже через Китай, который сейчас не в лучшей форме из-за всех этих перебоев. И азиатские другие государства. Вот это тоже играет свое негативное воздействие по цепочке добавленной стоимости. И эта стоимость растет для российских производителей. И мы не случайно в последнее время получаем информацию о перебоях в производстве, которые происходят у производителей в Ленинградской области, например, или в других промышленных кластерах, поскольку глобальный, так сказать, сбой в логистике и в цепочке поставок, он касается всех производителей, которые занимаются серьезным производством в крупных отраслях. А Россия, тем не менее, и для внутренних нужд, и для определенных объемов для экспорта производит. И нарушение, с одной стороны, влияет на определенный дефицит комплектующих компонентов, которые не поступают, а с другой стороны, влияет на рост цен, который так или иначе приходится перекладывать на потребителей. Поэтому, с одной стороны, есть плюсы, и это как бы объективная составляющая, но есть и другие вещи, которые связаны с минусами, которые вот надо как бы баланс такой посчитать, насколько длительность конфликта для российской экономики выгодно. Да, бюджету, мы уже сказали, определенные плюсы она, безусловно, приносит, если она затянется, и будут послабления, и определенные дополнительные поступления. Но, с другой стороны, за счет нарушений в цепочках поставок, как это было во времена ковида, например, когда все были вынуждены перестраивать и общий рост цен, общий перебой в производственных процессах, и, так сказать, в авральном режиме всем приходилось это перенастраивать, кому-то удачно, а кому-то нет, и компании уходили из рынка вообще целиком. Таких примеров было много. Так и сейчас это может иметь вот такой же, но даже более масштабный эффект.
Рост издержек, когда что-то ввозим, подорожало. Плюс, если конфликт затягивается и проблема долговременная, то мировая экономика, в том числе в силу названных причин, замедляется, и спрос на ту же самую нефть снижается, и цена снова опускается. Ну, дефицит, конечно, да, большой из-за Персидского залива, но это не единственные производители в мире, где там нефть можно еще достать не только у России. В общем, более-менее понятно, хотя думаю, что про Россию можно будет потом еще вернуться поговорить. Только хочется заметить про вот этот эффект, который прямо сейчас наблюдаем, из которого начали парадоксальный, про выгоду для бюджета. Про него Александр Каляндр написал. Он, кстати, был на этом канале на той неделе. Всем советую послушать. И он тоже говорил про эффекты, которые производятся на мировую экономику и что для России значит война в Персидском заливе. У него в «Спектейтере» не так давно вышел текст. Основные пункты следующие там. Что, по идее, да, каждый удар Украины по топливной инфраструктуре России, и снова вспоминаем эту картинку горящей Усть-Луги, которую видно картинку «Черный дым» аж из Эстонии. Это вроде как лишает Москву денег на войну, и украинский расчет именно на это, или там подрыв газовозов, другой транспортной инфраструктуры, то, что связано с углеводородами. Но конкретно сейчас это усиливает те шоки, которые переживает мировая экономика, и горящая Усть-Луга как бы на самом деле работает на бюджет Российской Федерации и на финансирование войны, потому что удорожание барреля на $10 приносит российскому бюджету $1.5 миллиарда в месяц. Звездочка, делаем все эти оговорки про Brent и Urals. Мы, конечно, знаем разницу, и про премию может вам Вахтанг лучше всех рассказать. Ну, то есть то, что ты уже упоминал, до войны была в районе 55-60 цена за баррель, сейчас за 100 шагает. И чисто арифметически, да, сократились объемы, но из-за выросшей цены Российская Федерация выигрывает. Это надо понимать, но этот парадокс, он ненадолго. Если будет долго, всем будет плохо, и Российской Федерации тоже, ей все это вернется, все это похмельем отзовется. Если возвращаться к Персидскому заливу, и ты упомянул ковид, там же накопились довольно большие запасы нефти. Ну, то есть то, что добыли, сейчас сокращается и, видимо, сократится, если продолжится конфликт добычи, но накоплено очень много нефти и газа. Что с ним будет и каким эффектом может привести его высвобождение, если Ормузский пролив так или иначе будет разблокирован?
Да, здесь я бы один момент еще в продолжении того, что ты сказал, уточнил бы, что пока вот однозначно сказать, как сильно влияют перебои в поставках России на мировые цены на нефть, очень трудно вот рассчитать этот эффект. Потому что вот произошли атаки на портовую инфраструктуру. Насколько именно за счет этих атак изменилась или выросла мировая цена на нефть? Или все-таки это за счет военных действий в самом Иране это происходит? Ведь мы даже видим, что за счет риторики, когда тот же Трамп дал несколько дней на то, чтобы провести переговоры и не обострять ситуацию, мы увидели, как цена на нефть резко, там чуть больше 110 была, обвалилась назад до 100. То есть вот это тоже фактор, вот как бы политическая риторика первых лиц, которые воздействуют на цены на нефть. Вот здесь очень трудно однозначно сказать, пока имея совсем маленький промежуток времени, небольшую, так сказать, статистические данные, четко рассчитать и сказать, что именно вот этот фактор повлиял на рост, цен, или другой фактор повлиял на рост цен. У меня ощущение, что, скажем, вот внешние поставки, даже если общий объем на рынке, если посмотреть, мы не увидим большого дефицита нефти на мировом рынке. Могут произвести другие страны, которые не поставляют через Ормузский пролив, и общая добыча в мире, если считать там, миллионов баррелей, он не находится в дефиците, если сравнить с общим объемом покупателей, да, или объемов покупки этой нефти, требуемой для мировой экономики. Поэтому здесь вот если был большой дефицит, и действительно поставщиков запрашиваешь, а альтернативных поставщиков и купить невозможно, это влияет. Но сам факт, так сказать, отсутствия такого какого-то серьезного дефицита на мировом рынке с точки зрения предложения уже говорит о том, что цена на нефть больше политизирована, нежели она связана с конкретными затруднениями в поставках в связи вот с ударами, которые произошли в России. То есть здесь надо определенные какие-то уточнения дополнительно сделать. Касательно тех вещей, которые запасов, накопившихся запасов на Ближнем Востоке, мы видим огромные усилия той же Саудовской Аравии перенаправить эти объемы через другие каналы. Там есть технические возможности нарастить до максимума по другим маршрутам, в том числе по трубопроводным, и страны это делают. Безусловно, масштабы все равно несопоставимы того, что идет через Ормузский пролив и через другие каналы, но, тем не менее, там примерно в два раза емкости по, так сказать, доставке по альтернативным маршрутам выросли, через Красное море, например. И они немного смягчают, безусловно, но вы правы, это не значит, что весь объем объем, который можно экспортировать, он уходит через альтернативные каналы. И этот объем в резервуарах будет до поры до времени, пока еще возможно, храниться, использоваться. А потом, если ситуация действительно деэскалируется, то объем предложения существенно будет выше, чем спрос. И цены могут спокойно улететь обратно до тех значений, которые были до начала войны. Поэтому вот с одной стороны, политизация приводит к росту цен, и с другой стороны, как только этот политический фактор ослабнет, есть большая вероятность, что цена вернется на значение, ну, может быть, не 50-60, а где-то в районе 70-80 и стабилизируется на этом уровне. Это все-таки не 110, не 120, к которым сейчас приближается цена на нефть вот в условиях этого кризиса.
Какие есть основные сценарии, о чем чаще всего говорят, о чем думают? Ну, понятно, что медиа так устроены, больше всего интересуют алармистские сценарии, но буду рад, и если ты опишешь более взвешенные. Есть, кажется, неиллюзорные перспективы разрушения все-таки нефтегазовой, особенно газовой инфраструктуры в Персидском заливе. Все-таки пока до деэскалации дело не дошло. Долгосрочный урон — это чего-то стоит. Есть возможность деблокирования Ормузского пролива, проход через который Иран сейчас приватизировал, захватил, чуть не сказал это слово из 90-х, приватизировал. И даже если будет конвои какие-то будут проходить, но Иран может продолжать оставаться угрозой, это все конвертируется в деньги и в объемы. А может быть, Иран будет повержен, и что-нибудь случится с его добычей. Это тоже дисбаланс. Ну или, ладно, закончили, как не начинали, но все равно все ждут, что это может повториться, и снова закладывают этот риск в цену, и все равно думают о том, как перестраивать поставки, те же самые трубопроводы строить шире, больше, дальше, через Саудовскую Аравию, чтобы Красным морем возить, да, не через узкое место, не через Ормузский пролив. Ну, то есть много-много-много сценариев, которые говорят об одном, что перестройка и риски должны повысить цену. И есть ли такое же большое количество сценариев, которые говорят, что да нет, ну, это все аномалия, и все должно вернуться к тому, что было примерно?
Ну, я думаю, что общее ожидание, тем не менее, плохая, но какая-то стабилизация. То есть вернуться не в исходное состояние, как было до войны, но вернуться в какое-то более-менее прогнозируемое состояние, когда ситуация стабилизировалась, и она может быть достигнута благодаря какой-то сделке, как любит Трамп, да, достижению определенного компромиссного решения, которое можно будет выдать за достижение целей вот этой операции, как он это называет. Но есть как бы главная, может, даже скрытная такая цель, о котором не столько Трамп говорил, а о котором больше говорил Израиль, это все-таки смена режима. То есть добиться того, чтобы власть, вот, значит, аятолл ушла в прошлое, и новая группа людей взяла их в свои руки. Причем в самом начале войны мы четко слышали этот месседж, который исходил и от Нетаньяху, и от самого Трампа, что вот мы и начинаем, вы давайте завершайте это дело в свою пользу, мы ослабляем режим, и, соответственно, берите власть в свои руки для того, чтобы уже управлять своей страной самим, гражданам, а не вот мелкой, так сказать, группой лиц, которые терроризируют государство в течение многих десятилетий. Вот этого пока не произошло. Но с точки зрения прогнозов, я здесь вижу два достаточно отличающихся между собой вещей. Вот первая такая группа людей считает, что режим уже настолько ослаблен, что он так деморализован, и осталось несколько дней, когда он окончательно падет. То есть там КСИР и все, кто вокруг, значит, них группируется, их осталось не так много, и они так ослаблены, что они могут уже координироваться и, так сказать, последние остатки сил отдают, чтобы сохранить лицо и сказать, что мы контролируем ситуацию. На самом деле это не так, и они падут. Поэтому вот это падение приведет к изменениям политического ландшафта в самом Иране. И после этого можно будет говорить, что все цели достигнуты, и спокойно, значит, Иран встраивается обратно в мировую экономику. Вот такая, как бы, такие прогнозы я вижу. Но другая группа, значит, экспертов и людей, которые тоже смотрят на эту ситуацию, совершенно противоположного мнения, говорят о том, что достаточно устойчив режим, и несмотря на потери, которые произошли, он многоуровневый, и одни руководители легко сменяются другими, даже, может, более яростными сопротивленцами, и более того, население, которое ожидалось, что выйдет, так сказать, с протестами и будет активным, оно себя таким не показало. Под бомбежками протестовать никто не рискует, и более того, даже, может быть, от этих ударов, которые так или иначе задевают гражданскую инфраструктуру, они становятся в пользу защиты страны и защиты тех, кто защищает, как они считают, да, более патриотичными, как это часто происходит в таких ситуациях. И с учетом этого режим устоит. И вот в этой ситуации только какая-то дипломатическая договоренность, компромисс, который может состояться, ну, например, о том, что Иран прекращает обогащение, демонтирует и, так сказать, вывозит тот уран объема, который у него еще остались, и окончательно подписывается под тем, что он никогда не будет обогащать уран и заниматься ядерными технологиями. То есть вот такой компромиссный, и вот не те 15 пунктов, которые Трамп выставил, да, допустим, ну, грубо говоря, 10 пунктов, на которые можно было бы согласиться, но за счет того, что иранский режим сохранит свою легитимность, и там американцы не будут добиваться окончательного свержения этой власти. Это вот второй такой прогноз, который, мне кажется, больше имеющим основу под собой, нежели на данный момент. Хотя вот всех нюансов учесть трудно, причем самая большая непредсказуемость – это действия Трампа. Сегодня он может сказать, что да, вот мы идем, договариваемся, видим уступки и готовы подписать, а завтра мы можем увидеть высадку десанта на острове Харк, где находятся основные инфраструктура и, так сказать, экспортные терминалы и прочее, связанные с нефтью. И сказать, что да, вот мы договаривались, но нас не услышали, и мы решили действовать уже, так сказать, силовым способом через высадку своих солдат на сушу. То есть вот такая абсолютная непредсказуемость дальнейших действий, но вот с учетом этих двух направлений прогноза, которые, мне кажется, сейчас доминируют, и пока сложно сказать, какая из них является, ну, более реалистичной.
Ну, высадка на острове Харк подразумевает, что терять нечего. И так экзистенциальная война для Тегерана, это можно, значит, разрушать нефтегазовую инфраструктуру стран Персидского залива.
Я думаю, да. Те, кто считают, что не пойдет иранский режим на атаку по собственным объектам, мне кажется, ошибаются. Для выживания режима режим готов пойти на все. И когда объявляет Трамп о том, что вы сдавайтесь, или мы разрушим всю энергетическую инфраструктуру, электростанции и прочее, мне кажется, это еще больше ожесточает сам режим, но и население, которое, получив удары по энергетике, оставшись без воды и электричества, не будет говорить, что, ну вот, в этом виноват режим, а не американцы. А скажут, наоборот, виноваты американцы и Израиль, который, оказывается, не нас спасает, а нас наказывает. И никакой такой поддержки со стороны граждан, населения в таком случае, которое, ну, по разным свидетельствам и так убывает в военных реалиях, вот не окажется. Поэтому это очень большой риск, который, тем не менее, вероятность которого существует. Я думаю, она не очень высокая, учитывая настроение в Соединенных Штатах. И все-таки есть группы, в том числе там и вице-президент Венц, сторонник, так сказать, невмешательства в подобного рода авантюры, и Рубио, мне кажется, более, так сказать, рационален, и они могут, так сказать, возыметь, значит, над решениями Трампа и сказать, что в конечном счете вот достигнуты те цели, которые мы изначально хотели. Да, там режим остался, это их дело. Но, так сказать, энергетические цели, имеется в виду предотвращение обогащения урана и разрушение военного потенциала, чтобы Иран не оказывал угрозу в регионе, это достигнуто, мы победители, и выйти из этой ситуации, оставив более-менее там слабо контролируемую ситуацию. Вот это более вероятно.
Предлагаю подбираться к шокам для ведущих экономик мира, китайской, американской, европейской. Прежде хочу напомнить, что вы на YouTube можете нас смотреть, не только слушать на подкаст-платформах. Если смотрите, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал, оставьте комментарий. Это очень помогает развивать на YouTube наш канал, и он тогда становится шире, популярнее, немножечко денег нам приносит, и просто мы очень радуемся, что новые люди к нам приходят. Но прежде чем говорить про ведущие экономики, хочется уточнить. Про Россию более-менее всем понятно. Многие смотрят в эту сторону, что она выиграла, в том числе за счет отношений с Китаем, став более значимым партнером, партнером, который может в разные ресурсы, но в углеводородном смысле обеспечить без вмешательства третьих стран, без угроз значительных поставки, да, благодаря трубопроводному транспорту. Кто еще выиграл из производителей? Венесуэла, подконтрольная Соединенным Штатам, Нигерия какая-нибудь, Индонезия. Кого нужно тут представлять также среди выигравших?
Вы знаете, здесь очень такой момент интересный. Ведь сказать однозначно, вот полностью только выиграл и не проиграл, мне кажется, ни про кого сказать нельзя. Даже Соединенные Штаты проигрывают, безусловно, тем, что цена на нефть растет. Это сказывается, с одной стороны, на топливе в самых Штатах, и мы видим, там примерно на 40% уже выросла стоимость бензина, и он имеет такой макроэффект, который ощущается на карманах каждого гражданина, и, безусловно, это потом, значит, проецируется на электоральную поддержку республиканской партии Трампа, чего вот боятся все, и, безусловно, именно из-за этого вот эти, так сказать, быстрые решения всяких послаблений, чтобы цена на нефть быстро не росла. Но если посмотреть с другого ракурса, в те же самые Соединенные Штаты и выигрывают, и Трамп аккуратно об этом тоже говорил, например, производитель СПГ. Цены на газ выросли, а, значит, сжиженный природный газ – это тот ресурс, который в огромных объемах уже производят США, и буквально на днях был еще один довольно мощный завод запущен, значит, в Соединенных Штатах, и крупнейшим экспортером СПГ США является уже в мире и крупнейшим поставщиком СПГ для стран Европейского Союза. То есть примерно 60% в общем балансе поступлений СПГ в Евросоюз – это доля Соединенных Штатов. И цены для них растут, это огромные дополнительные доходы в связи с ростом цен на газ. Но в Штатах еще и огромные, так сказать, производители нефти, для которых высокие цены на газ – выигрышные, и были даже экспертные мнения о том, что война была специально затеяна для того, чтобы поддержать нефтяную отрасль, которая страдала от низких цен на газ и на нефть. Соответственно, нефтегазовый сектор сейчас Соединенных Штатов радуется, а там же эффекты примерно так же, через налоговые поступления, через, так сказать, смежные отрасли, которые задействованы вокруг крупнейших ConocoPhillips, там производители, например, там мировые производители Shell и так далее, которые получают дополнительные доходы за счет продажи по более высоким ценам. Также и другие страны. Та же Норвегия, например, крупнейший поставщик, значит, нефти и газа в Евросоюз. То примерно 30% доли в поставках газа в Евросоюз принадлежит Норвегии. Норвежский Equinor, компания, которая является, значит, корпорацией, производящей нефть и газ. Там Великобритания, там Нидерланды, у них тоже есть свои компании, которые добывают и на этом фоне выигрывают. Но, тем не менее, все-таки эта отрасль – это не вся экономика. Даже если мы возьмем российскую экономику, мы уже видим, что раньше, еще до войны в Украине, нефтегазовый сектор в бюджете давал примерно 50%, сейчас он дает 25%. То есть это не то, что если чувствует нефтегазовый сектор России себя лучше из-за повышения цен на нефть, автоматически это все максимально увеличивает для российской экономики. Поскольку это плюс, который получает вот этот четверть экономики, или четверть бюджета даже, не экономики, доходов. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что проигравшими являются большинство стран и развитых, а уже развивающих я вообще молчу, поскольку и то даже Африка получала поставки через Ормузский залив, многие страны, но рост цен на нефть играет огромную роль в пищевой промышленности. И с точки зрения продовольственной безопасности риски существенно возросли. Я говорю и фармацевтики, где используются нефтепродукты в производстве отдельных лекарственных средств и так далее. То есть нефть через нефтепродукты встроена не только на энергетических рынках, но в производственных вещах. Это и химия, нефтегаз, это и металлургия, это и строительный сектор, битум там и прочие вещи, которые используются. То есть, по сути, это вещь, которая входит в цепочку очень многих отраслей. И вот за счет вот этих перебоев, с одной стороны, и роста цен, с другой стороны, страдают все. Я бы никого не назвал, даже тот же Китай, который говорит, вот Китай сейчас выигрывает больше всех, цены выросли, втянулись все в войну, а Китай со стороны как бы сбоку стоит и смотрит на этом, получая дивиденды. Да, дивиденды она особо не получает, потому что, вы правильно сказали, 90% иранской нефти уходило в Китай, и Китай покупал с большим дисконтом и из России, и из Ирана. Сейчас из-за нарушений цепочки поставок, в том числе и по СПГ, которое шло из Катара, и оно уходило в азиатские страны, в том числе Китай, они стали физически как раз недополучать, они ищут, как так сказать, возобновить поставки в тех, а потребление у Китая самое крупное в мире, больше, чем в Соединенных Штатах. Поэтому любой перебой в поставках, так сказать, энергоносители автоматически сказываются на огромной экономике самого Китая. Поэтому никто из главных, основных игроков из этой ситуации, так сказать, нетто-победителем, я бы сказал, да, тот, кто только выигрывает, не имея убытков или минимальных убытков, я бы никого не назвал. Все в разных степени, но оказываются в проигрыше из-за этой войны.
Ну, в наибольшей европейской экономике из развитых.
Наверное, да. Наверное, да. И то с некоторым допущением, поскольку, вы знаете, что делают европейцы, в отличие от американцев? Они стараются максимально снизить зависимость от ископаемого топлива. И в том же, например, генерации электроэнергии уже доля возобновляемых источников энергии, плюс там вода, которая туда же относится, или биомасса, и так, биоразные вещества, помимо энергии солнца и ветра, уже достигло 50%. То есть 50% это уже достаточно, так сказать, свои локальные, так сказать, возобновляемые источники энергии. Остальное они получают. Но, тем не менее, вот этот путь энергетической трансформации смог немножко стабилизировать общий рынок. И я бы не сказал, что там эффект критический, он не больше того негативного эффекта, который в 2022 году с начала войны в Украине, когда вообще не были готовы, значит, так сказать, к альтернативной возможности, там больше, чем на 40% была зависимость от поступления газа из России, сейчас она уже там чуть ли не около 10% понижена, и в основном через СПГ. А газопроводный практически уже ничего не поступает в Евросоюз. И ничего, как-то, да, цены выросли, но, тем не менее, они преодолели эту зависимость. Поэтому сейчас сказать, что да, с точки зрения ценового воздействия на Евросоюз эффект и дает общий рост на энергетических рынках цен, но какого-то катастрофического воздействия не видно. Это не видно ни по реальным ценам на прилавках, не по, так сказать, паническим настроениям, в которых я не вижу среди европейских лидеров. Осторожный анализ происходящего, пути смягчения этих эффектов через снижение определенных там налоговых выплат для энергетических компаний и например, там, перенастройки карбоновых механизмов. Там они специально включают вещи, которые, так сказать, если выбрасываешь много вредных веществ, ты должен там в рамках квоты действовать. Если больше квоты, то ты должен потом платить, докупать, и тем самым стимулируется зеленая энергетика. Вот эти вещи США во главе с Трампом стало отвергать. То есть здесь вот тут подход совершенно другой. Трамп считает, что будущее за ресурсами, ископаемыми ресурсами, не за возобновляемыми источниками энергии и там, ветряках, солнечных панелях. Это все, так сказать, куром на смех, как он считает. И никакой климатической угрозы он не видит. Поэтому для него, вот если говорить о глобальной стратегии, как мне кажется, и достаточно можно проследить по действиям не только в рамках вот той войны в Иране, но и более ранних действиях, это контроль, некая управляемость за поставками ресурсов с разных стран. И не только поставками, но и путей, через которые они поступают. Мы видели атаки, так сказать, и словесные, и дипломатическое давление, например, на Панаму. Помните, сейчас подзабыли, но тогда Панамский канал, и мало пока так обсуждается, но там оно в пользу Соединенных Штатов решения были приняты. И Панамский канал, сама Панама вышла из китайского влияния, вышла из инициативы «Один пояс, один путь», да, «Шелковый путь». Она гонконгская компания продала долю, и американцы зашли, там, по-моему, BlackRock зашел, значит, инфраструктуру портовую взяла себе в качестве активов. То есть такие, или вот та же самая, знакомая нам на Кавказе, бывший Зангзигурский пролив, который сейчас именем Трампа называется, да, там тоже консорциум, американскому консорциуму примерно на 70% был передан управление этим, там несколько десятков километров, но этот транзитный путь находится теперь под управлением американского консорциума. То есть это такое вхождение в инфраструктуру разных стран для того, чтобы обеспечивать некий контроль за потоками ресурсов. И это тот путь, по которому Трамп идет, а политику европейцев он вообще поднимает на смех, считая, что они сами себе в ногу стреляют, отказываются там от угля, например, отказываются от атома, переходят на возобновляемые источники, у которых будущее под вопросом, при том, что глобально другие страны, такие же, как Китай, действуют примерно так же. Мы же видели вход китайцев в инфраструктуру и в Африке, и в Азии. Поэтому для Трампа большая угроза, как вот представляется, это стратегическая такая угроза или оппонент, это Китай. И он пытается всеми этими действиями, мне кажется, это такой скрытный шаг, когда такими действиями пытается просто ослабить влияние Китая на другие страны и взять под контроль потоки ресурсов и транспортных коммуникаций под американское влияние.
Завершая, умозрительно, что еще кажется важным по итогам двух этих войн, незавершенных, какие эффекты, какой эффект принесен, что раньше была или система договоренности, или ее иллюзия, стабильность, или ее иллюзия, какая-то международная регуляция, а теперь условия нестабильны, и на примере российской нефти, которая поступала в последние месяцы и годы в Индию, это хорошо заметно, что она продавалась какой-то скидкой, ой, потом американцы говорят, нет, надо скидку повысить, а сейчас говорят, нет, можно вообще без скидки, потому что у нас проблемы на Ближнем Востоке, и мы не хотим совсем уж сделать дорогую нефть. Ну, то есть, мало того, что барьеры есть сейчас, так они еще и непредсказуемые. Это все, включая утраченное доверие, ожидания, экономические факторы, это все конвертируется в цену одного из главных товаров на нашей планете, нашей цивилизации современной. И ты говорил, да, про производство продуктов. Ну, там, ничего нельзя посеять продуктивно и сажать, не заправив трактор, например. А менее эпохальная мысль может быть какая-нибудь. И да, я сейчас понял, что я ее, конечно, похитил из твоего текста, который вышел на Ридли, который называется «Нефтяная пробоина», насчет трещин в санкционной политике в отношении России и вот в вообще международной системе правил.
Да, я согласен, Владислав, вот настолько вот это непредсказуемые действия. И я бы сказал, они такие действия, которые совершаются без согласования друг с другом бывших союзников, я уже даже так могу сказать. И вот он вносит определенный сумбур в общую стратегию, которая существовала до этого, особенно вот до 26 года. Более-менее, да, Трамп демонстрировал самостоятельность принятия внешнеполитических решений, никак не согласовывал с европейцами. Но, тем не менее, какая-то общая логика после каких-то переговоров, общения там, с тем же Рютте, например, из НАТО или главой Еврокомиссии, они, тем не менее, какую-то общую стратегию можно было бы проследить. Ее можно было бы корректировать там, или адаптировать по текущей ситуации. Но сейчас вот принятие решений перешло в ту фазу, что они односторонние, и никто не может друг с другом о чем-то договориться, я имею в виду из таких крупных игроков, как Соединенные Штаты и Евросоюз, чтобы сказать, что мы понимаем, куда мы движемся вместе. Некий разнобой прослеживается сейчас из-за того, что Трамп стал действовать абсолютно самостоятельно, не согласовывая свои решения с союзниками. И отсюда возникает проблема. Та стратегия, которая была и действовала раньше, она, можно ее откинуть, да, или все-таки есть надежда на то, что да, какие-то изменения происходят, но в рамках какой-то общей единой картины. И вот мне кажется, пока дать четкий ответ, что все разрушилось, можно откинуть и действовать всем самостоятельно, как знаете, война всех против всех, и каждый действует на свой лад и на свой риск, и, исходя из собственных приоритетов. Пока рано. Пока рано. Не так много времени прошло, и мы видели, что Трамп тоже умеет действовать, исходя из собственного опыта, набить шишки, потом как-то более предсказуемо действует. Вот мне кажется, что сейчас мы находимся в том моменте, когда некоторая эйфория, которым Трамп возбудился или, так сказать, вдохновился, да, будет правильнее, после событий в Венесуэле, захвата Мадуро, он почувствовал, видимо, что, так сказать, силы безграничны и возможности совершать действия на глобальном уровне в свою пользу не ограничены. Так, знаете, как головокружение от успехов. Да, вот это головокружение от успехов привело к тому, что он совершил еще один такой достаточно опрометчивый шаг, может, не до конца продуманный, не согласованный, и все зависит от того, сможет ли он сделать выводы, чтобы не просто, так сказать, стремиться добить любыми способами, разрушительными способами тех целей, которые он себе ставит, но смягчить риторику, смягчить подходы, и достигнуть какого-то более-менее компромисса, который всем даст возможность выйти с чистым лицом. Вот если он это сможет сделать, то, мне кажется, и санкционная стратегия, и внешнеполитическая политика, ну, то есть внешняя политика западных стран вернется в более-менее предсказуемое русло, как было до войны, и будет двигаться с небольшими, так сказать, корректировками, но более-менее устойчиво. Если он этого не сделает, то я боюсь, что все страны будут принимать самостоятельное решение, и это может только усугубить дальнейший конфликт. Не в одном месте, так в другом где-то проявится эта ситуация. И тогда пострадают все. Я думаю, что до какого-то апокалипсиса будет не так уж далеко. Но, надеюсь, до этого никогда не дойдет.
Спасибо большое. Запомнили, что краткосрочно Иран и Россия могут выиграть, но поскольку глобальные экономики и, несмотря на санкции, иранская и российская экономики встроены в мировые, для них и отрицательные эффекты тоже работают. Запомнили про то, что плохо всем, но европейцам, как это может быть не парадоксально, не так уж тяжело, поскольку у них более сбалансированная энергополитика. Запомнили про политику Трампа, его настроен на то, чтобы контролировать контролировать ресурсы и транспортные магистрали мировые, глобальные, самые важные, в первую очередь, на американском континенте, для того, чтобы противостоять Китаю. Будем надеяться, что до апокалипсиса действительно не дойдет.
Спасибо, Влад.
Это был Вахтанг Парцвани, профессор Кавказского университета в Тбилиси. Как вы знаете, сейчас в России большие проблемы со свободным интернетом, и власть делает все, чтобы вы не имели доступа к независимым от государства источникам информации и интерпретации этой информации, включая «Медузу», вообще к YouTube, в том числе VPN, как способ обхода блокировок, тоже самым активным образом преследуется, в том числе, видимо, финансово это будет делаться, или нельзя будет его оплатить даже просто через Apple, как можно было до сих пор все эти годы, что идет война. На «Медузе» недавно вышел материал, который называется «Россиянам хотят запретить оплачивать сервисы Apple и покупать VPN в App Store с помощью счета мобильного. Как теперь это все делать? Коротко об альтернативах». Ссылка на этот материал есть к этому ролику. Обязательно прочитайте. Нужно искать альтернативы. Нужно даже сейчас ставить VPN, потому что люди, которые их делают, они все-таки гибче, быстрее и умнее российского государства, и они придумают что-нибудь, чтобы трафик VPN-овский не выглядел как VPN-овский, чтобы вам не приходилось его оплачивать дополнительно и существенно. Есть такое предложение сейчас в Российской Федерации. Ну, и кроме того, даже если это когда-то в будущем появится, прямо сейчас, то вам тоже ведь нужно получать независимую информацию, да в том числе просто смотреть ради своего удовольствия YouTube, не обязательно какие-то вот эти вот, видите ли, ролики о том, как устроена мировая финансовая система, какие шоки переживает экономика, как возит куда нефть, как это на нас всех влияет. Нет, детям мультики можно включить. Как вы могли заметить, мы, несмотря на блокировки, активно инвестируем в YouTube, активнее стали им заниматься, так что если вы нас поддержите из России лайком, комментарием, подпиской, мы будем очень благодарны. Если вы живете не дома, не в России, за границей, и можете поддержать нас по финансовым соображениям, в смысле по материальным своим личным, финансово, сделайте это, пожалуйста. Ссылка есть в комментарии. Кроме того, функция спонсорства на YouTube работает. Всего доброго, спасибо за внимание, до встречи.